Дорогие братья и сестры, с вами православная программа «Преображение». Много времени в нашу эпоху человек проводит в автомобиле. Его считают квартирой на колесах. Какое место автомобиль в жизни православного христианина должен занимать? Об этом и пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия, протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Добрый день, отец Андрей.
Как православный человек должен относиться к технике?
Этот вопрос по-разному освещается в православной литературе. Мы можем вспомнить две точки зрения, прямо друг другу противоположных. Например, такой духовный писатель, как епископ Варнава Беляев, в своей книге «Основы искусства святости» пишет, что техника как таковая есть богоборческое изобретение каинитов, то есть потомков Каина, которые пытались как можно лучше устроиться на этой земле. Соответственно, те ветхозаветные праведники, которые, исполняя волю Божию, старались всецело хранить свою совесть от всякого зла, призывали имя Господне, были потомками Сифа, то они были людьми, которые по возможности меньше участвовали во всех этих делах каинитов, но тем не менее все равно, так или иначе, со временем вся эта техника охватила человеческий род, и люди стали к этому так или иначе причастны. Мы видим, что особенно в современную эпоху, в новейший период, буквально с 19 столетия, техника стала развиваться во много раз быстрее, чем раньше. Если раньше, на протяжении буквально столетия, почти не было сдвигов, то здесь стремительный скачок, настоящая техническая революция произошла. И это побуждает нас осмыслить этот феномен с православных позиций. Но мы видим, что никто из православных святых отцов новейшего периода не осуждал технику как таковую, то есть не видел в этом источника зла, а видели зло только в злоупотреблениях техникой, которые возможны, но не обязательны. Поэтому мне думается, что православное отношение к технике является наиболее спокойным, сбалансированным. Мы признаем ту пользу, которую техника может и должна приносить человеку здесь, на земле, но вместе с тем призываем быть осторожными в ее использовании, потому что единым на потребу все равно остается спасение души.
То есть технологии 21 века, в принципе, могут принести пользу для православного христианина?
Абсолютно точно. Мы видим, что без этих технологий человечество уже не могло бы прожить. Потому что то население Земли, которое сейчас имеет место, это где-то 7,5 миллиардов, огромные города, огромные расстояния, которые людям нужно преодолевать для того, чтобы просто осуществлять свои обязанности по работе. Это было бы все уже невозможно, если бы не было средств связи, коммуникации, информирования и передвижения. Поэтому самолеты, поезда и автомобили в особенности – это как раз те повседневные транспортные средства, которые люди используют для того, чтобы их ритм жизни соответствовал современности. Потому что иначе сейчас просто жизнь была бы уже невозможна.
В этом ключе интересно вспомнить то, что ведь в современной жизни и священнослужитель несет свое служение, и в ритме этой жизни участвует. Насколько важен автомобиль для священнослужителя?
В наше время священнослужителю очень трудно обойтись без личного транспортного средства. Разумеется, в любой ситуации можно обратиться за помощью к третьим лицам, можно попросить, чтобы кто-то подвез, можно вызвать такси. Но намного удобнее решаются многие вопросы, если у священника есть своя собственная машина, и он может в любое время суток выехать не только к себе в храм, но и кому-то из своих прихожан на дом для того, чтобы совершить, например, таинство исповеди, причащение, особенно тех людей, которые нуждаются в этом, если им угрожает смертельная опасность, если они при последнем издыхании. Есть такие экстремальные ситуации в жизни священника, когда машина, его собственная, она является тем инструментом, который необходим для достижения богоугодных целей с наименьшими затратами.
Связанных с его служением. Поэтому это не должно вызывать соблазна у людей, которые говорят о том, что священник должен быть без автомобиля, скромным, бедным.
Здесь палка о двух концах, и не все так просто. Разумеется, когда мы говорим о транспортном средстве, мы говорим обобщенно. Но сейчас автоиндустрия настолько развита, так много разных марок, настолько уже изощряются автопроизводители, что для многих людей автомобиль, его цена, его качество, его характеристики являются своего рода символом их статуса, их положения в обществе. И поэтому, если видят, что у священника автомобиль достаточно престижной марки и, соответственно, стоит он достаточно дорого, то у кого-то это вызывает разнородное чувство. У кого-то соблазн, у кого-то зависть, у кого-то недоумение, у кого-то что-то еще. Хотя здесь надо отметить, что есть такая пословица, что всем не угодишь. Если человек настроен по отношению к священнослужителям в целом негативно, то он найдет повод священника осудить, какая бы машина у него ни была. Я знаю одного священника у нас в Одессе, который мне сам это рассказывал историю, что один человек ему сказал: «Я никогда к вам в храм не пойду». И этот священник у него спросил: «А почему?» Тот сказал: «А потому что вы ездите на машине». Ну, можно себе представить, что, наверное, это был какой-то роскошный автомобиль. Нет, я знаю отличный какой-то был автомобиль. Он один раз меня подвозил на этой машине, когда у меня не было еще своей машины. Это была машина, старый автомобиль «Жигули» 5-й серии. Очень в запущенном состоянии, буквально полуразвалившийся, который ездил только на второй скорости. Другие передачи там не переключались, настолько там была уже старая коробка передач. Так что эта машина, она, ну, собственно говоря, вообще не могла быть предметом какой-либо зависти. Но уже сам факт ее наличия у священника был для кого-то из людей предметом вот такого осуждения священнослужителя. Понятно, что если эта семья большая, есть много священников, у которых многодетные семьи, то и автомобили должны быть достаточно вместительные и просторные. Но во всех остальных отношениях лучше быть скромнее.
Правда, что автомобиль может быть в некоторых случаях препятствием к служению, к священнослужению?
Разумеется, есть канонические правила, которые связанное с тем, что священник, проливший кровь, священник, который совершил убийство, пусть даже непреднамеренное убийство, лишается права священнослужения, священного действия. Такие каноны есть, и они по-прежнему действуют. Ну, скажем, не всегда. Я знаю случаи, когда они не вступали в силу. Но знаю и обратные случаи, когда священник, который совершил наезд на пешехода, который закончился летальным исходом, он не только был отстранен от служения, но и сел в тюрьму. Я думаю, что у всех у нас на памяти этот случай, который был в Одессе несколько лет назад, он стал достоянием всей, наверное, Русской Православной Церкви, потому что это страшная трагедия, когда погиб ребенок из-за того, что священник проехал на запрещающий свет светофора на довольно большой скорости, сбил этого отрока, который буквально скончался на месте. И потом, когда об этом узнала его учительница, она умерла от сердечного приступа. То есть получается вот такая двойная трагедия. Да, священник вынужден был сесть в тюрьму, и это всеми расценилось как справедливое наказание, хотя мы все понимаем, что он абсолютно не хотел этого, и ни за что бы он этого не сделал, и, наверное, бы он никогда бы не стал так ездить рискованно, если бы он знал, чем это может закончиться. Но, с другой стороны, Каждый из нас понимает, что этим может закончиться, если нарушать правила дорожного движения. Поэтому есть даже такая точка зрения, что священнику вообще лучше самому не водить автомобиль. Потому что бывают ситуации абсолютно непредсказуемые, которые нельзя заранее прогнозировать. Скажем, если просто пьяный человек вдруг выскакивает на дорогу, на запрещающий ему свет светофора, и в том месте, где вообще не положено дорогу переходить, и священник может просто не успеть среагировать, собьет этого человека, который погибнет, и в таком случае вина с точки зрения уголовного права не будет этому священнику вменена. Но с точки зрения канонического права все равно пролитие крови и убийство на нем будет висеть таким вот грехом. Поэтому это, конечно, очень тяжелая коллизия. Я думаю, что поэтому любой священник должен быть вдвойне осторожен, садясь за руль, понимая, что на нем висит огромная ответственность.
Теперь, пожалуй, перейдем к автомобилю в простых руках простого христианина рядового. Скажите, в каких случаях автомобиль для христианина может идти пользование во вред?
Бывают такие ситуации. Например, если человек покупает себе машину для того, чтобы на ней развлекаться, катаясь по городу на огромной скорости, участвуя в каких-нибудь ночных гонках или даже днем, проявляя свою такую водительскую талантливость, обгоняя с риском для других, подрезая других на дороге. Такие случаи, к сожалению, имеют место. Ясно, что это к добру не приведет. На каком-то этапе это может сходить с рук, но если в целом отношение человека к автомобилю именно такое, чтобы отвести душу, вот, удовлетворить свою страсть к какому-то такому азартному вождению, получить порцию адреналина, то это очень и очень рискованное дело. Это только в фильмах показывают, что там проделывают такие необыкновенные трюки, могут ехать по встречной полосе, и это вполне успешно для таких людей заканчивается, они достигают своих целей, и все смотрят, какие это герои. Но на самом деле в жизни этот героизм заканчивается в течение нескольких секунд буквально и приносит людям травмы. Большие материальные траты, разочарования, а бывают, что и тюремные заключения. Поэтому ни в коем случае не нужно брать пример с таких киногероев. Надо помнить о том, что автомобиль – это средство повышенной опасности. По статистике, это самое опасное транспортное средство. Больше всего смертей, связанных с передвижением на каком-либо виде транспорта, связано именно с автомобилями. Намного больше, чем на любых других. Поэтому нужно помнить об этом. То есть буквально, если мы говорим о таких странах, как Украина, Россия, то это десятки тысяч смертей в год. Это буквально как война какая-то против народа, которая ведется самим же народом с помощью транспортных средств. Поэтому бывает очень горько порой услышать в новостях, что какой-то известный, талантливый и знаменитый человек погиб в автокатастрофе. То есть он мог бы прожить еще десятки лет, принести много пользы обществу, но этого не случилось, потому что была допущена некая роковая ошибка вождения автомобиля.
Вы сказали, что вызывает некий азарт езда за рулем. Скажите, можно ли сравнить как раз вождение с неким таким вот азартной игрой, которая как раз является повышенной опасностью, и насколько это может быть плохо?
Митрополит Августин Маркевич в одном из своих интервью дал очень хороший комментарий на одну из так называемых 10 заповедей для водителей, которая была составлена в Европе для водителей-христиан. И там как раз говорится о том, что не нужно впадать в азарт при вождении автомобиля. Он говорит, да, ни в коем случае нельзя увлекаться при вождении автомобиля, скоростью нельзя увлекаться, не нужно пытаться кого-то обогнать или кого-то, наоборот, не пустить, чтобы тебя обогнали. Прежде всего нужно думать о безопасности своей собственной, своих пассажиров, которые находятся с тобой вместе в одном автомобиле, и других участников движения. Потому что из-за каких-то совершенно ненужных амбиций, мимолетных, потому что это машина, которая сейчас тебя обгоняет, ты, может, ее видишь последний раз в жизни, первый и последний. Ну, пусть она тебя обгонит и уедет себе. Пусть даже она тебя обгоняет с подрезкой, и тебе это приносит дискомфорт. Но лучше пропустить такого человека, потому что иначе, увлекаясь этими гонками, очень легко создать аварийную ситуацию. И если не самому в нее попасть, то можно стать виновником этой ситуации, ДТП для других. Поэтому лучше в таких ситуациях смириться. Вот смирение, оно в данном случае, как и во многих других, является очень полезным выходом. И я бы сказал, что в этом, наверное, даже есть какая-то определенная духовная польза для христианина. Вот это как своего рода такое испытание. Насколько человек умеет себя контролировать, если он видит, что у него подобные ситуации вызывают желание отомстить, догнать и обогнать, или там притормозить перед кем-то, чтобы показать, что ты поступил неправильно, значит, в нем самом живут те же самые страсти, как и в том человеке, который только что его таким образом подрезал или обогнал с нарушением правил. Поэтому, если мы христиане, то мы должны быть таковыми в том числе и за рулем при вождении автомобиля.
Что необходимо сделать перед тем, как садиться за руль? Может быть, как раз есть какая-то молитва, какое-то правило маленькое?
Есть специальная молитва для водителя перед началом движения. Но я скажу по своему опыту, что я обычно просто себя осеняю крестным знаменем. Также осеняю крестным знаменем дорогу перед собой и говорю: «Господи, благослови». Вот это я считаю тем минимумом, который обязательно нужно сделать, как бы ты ни спешил, о чем бы ты ни думал, отправляясь на автомобиле в путь. Но это нужно сделать обязательно, потому что в противном случае не только мы сами не будем достаточно собраны за рулем, но и мы дадим повод врагу рода человеческого создать нам какое-то искушение. Я замечал по своему опыту, не знаю, как это бывает у других людей, но бывает так, что ездишь буквально месяцами, и все происходит нормально, спокойно, но бывает один какой-то такой день, что буквально на протяжении считанных часов на дороге с тобой происходит несколько настолько опасных ситуаций, как будто бы кто-то вот их выстраивает перед тобой, что если бы ты не был достаточно собран, внимателен и настроен на такое спокойное, серьезное вождение, ты точно попал бы в какую-то неприятность серьезную, которая грозила бы, по крайней мере, твоему семейному бюджету, вот, а может быть даже и твоему здоровью или даже твоей жизни. Поэтому нужно помнить, что эта ситуация, такой день опасный, может случиться в любое время. Это может быть любой день нашей жизни. Сатана нас искушает по возможности неожиданно. Это один из секретов его успехов в искушениях православных христиан. Он действует всегда быстро, нагло и неожиданно. Поэтому, чтобы его искушение нас не застигло врасплох, надо быть готовым всегда, каждый день и каждый час. Потому что, как говорил, вот, помню, наш преподаватель в автошколе, всякий раз, любой, когда раз вы садитесь за рулем, вы должны помнить, что вы сдаете полноценный экзамен на вождение. И ценой несдачи может быть человеческая жизнь.
Да, действительно, прекрасное высказывание. Кто-то из отцов говорил, что там, где крест, там бессильна сила сатаны. То есть, поэтому великая сила крестного знамени. Скажите, что необходимо, какую пользу человеку для духовной жизни может принести автомобиль? Ведь это возможности в то же время.
Безусловно. Прежде всего, это возможности в экономии времени и сил. Потому что, когда у нас есть машина, то мы знаем, что мы можем отправиться в путь и достичь цели через 15 минут. Если у нас нет своей машины, то, соответственно, мы уже рассчитываем время совершенно иначе. Это может занять 40 минут или час, в зависимости от того, куда мы отправляемся. То есть и сил мы потратим больше, соответственно, какие-то другие дела придется отложить на потом. Машина помогает нам в организации времени и своих сил для того, чтобы мы больше успевали сделать полезных, добрых, в том числе и христианских дел. Конечно, в этом огромная польза автомобиля. Тем более, что сейчас настолько ускорился ритм жизни, что люди часто не успевают сделать даже самых необходимых дел. Без машины они бы этого точно не успели. Плюс к тому, я бы сказал, что машина – это все-таки определенная защита нашего личного пространства. Когда мы едем в своей машине, то мы близко не соприкасаемся с другими людьми. Мы можем ехать в полном молчании, мы можем включить духовное песнопение, мы можем включить какой-то акафист, который будет читаться во время нашей езды. Мы можем делать то, что мы считаем нужным. Если мы едем в маршрутке, то мы уже над многими вещами не властны. Если, допустим, водитель маршрутки любитель шансона и включает его на полную громкость, то мы вынуждены всю дорогу слушать, что там поют эти исполнители, и нам это может абсолютно не нравиться, но попробуйте попросить, чтобы он это выключил или сделал потише. Это может быть чревато конфликтом и, опять же, какими-то грехами, в том числе и с нашей стороны. Так что здесь очень много возникает ситуаций. Вообще тесное общение с другими людьми, как это вот в ограниченном пространстве в маршрутке, оно, знаю по личному опыту, чревато самыми разными непредсказуемыми ситуациями, которые могут быть поводом ко греху. Всего этого нет, когда человек едет сам у себя в автомобиле за рулем. Да, там другие искушения, там другие моменты, но, по крайней мере, это действительно как твоя собственная маленькая квартира на колесах, и ты можешь ее оформить так, как считаешь нужным, и вести себя так, ты считаешь духовно полезным для себя. Поэтому машина, несомненно, это великое благо для человека. Если у него она есть, то в каких-то случаях, я считаю, даже если человек не успевает прочитать молитвенное правило, он может его включить и прослушать его в аудиозаписи, и это намного лучше, чем он вообще его не услышит.
Какие добрые дела можно совершать благодаря автомобилю?
Очень много добрых дел. Наверное, самое такое вот простое – это кого-то подвести куда-то на этой машине. Человеку, у которого нет своей машины, можно подбросить до его дома или туда, куда ему нужно, пользуясь тем, что вам, например, по пути. Даже если вы не по пути, а вы это сделаете, то опять же это будет определенная заслуга. Это маленькое, но доброе дело перед Богом. И если у человека есть такая возможность, наверное, никогда не стоит ею пренебрегать. Если это делается из добрых побуждений и безвозмездно, обязательно Господь так или иначе за это вознаградит.
Действительно, хорошо. Для чего нужно освящать машину? Возвращаясь к благословению Господне на всякую вещь, да, на всякую потребу. Вот у нас есть как раз чин освящения колесницы, автомобиля. Зачем?
Думаю, что цель здесь та же самая, что и при освящении квартиры. Оградить это пространство от влияние демонических сил. Да, чин освящения машины намного короче и проще, чем освящение дома, но общее назначение, общий смысл молитв все равно тот же самый. Читается тоже 90-й псалом, и есть специальная молитва на освящение колесницы. Может быть, она не бесспорна с точки зрения догматической. Например, архиепископ Евлогий Сумской и Ахтырский, он предпочитает в таких случаях читать просто молитву на освящение всякой вещи, потому что, по его мнению, вот это выражение о Боге, сидя на серафимах и ездя на херувимах, оно не имеет прямого основания в Священном Писании. Хотя в Писании упоминаются колеса, связанные вот с этими высшими ангельскими чинами, но все-таки сказать, что Бог на них именно ездит, это как-то немножечко не соответствует нашему представлению о божественном величии. Но, с другой стороны, этот текст используется уже на протяжении довольно многих лет, и других вот таких вот явных протестов я против него не слышал. И если уже говорить в целом о Боге, то даже то, что он сидит на ком-то или на чем-то, это тоже не совсем соответствует нашему представлению о духовности божественной природы. Так что в этом случае, я считаю, каждый может выбрать себе тот текст молитвы, который ему больше нравится, но эта молитва в любом случае будет целесообразна и оправдана, потому что транспортное свое средство от бесовского влияния оградить нужно. То, что это влияние может иметь место, это подтверждено опытом миллионов людей. И зачастую священник освящает машину уже после какого-то ДТП. Когда спрашиваешь, почему вы решили сейчас машину осветить, говорят, что, вы знаете, буквально за последнюю неделю было 2 или 3 ДТП. Вроде раньше все было благополучно, успешно, а теперь вдруг все началось, не понимаем, что такое, решили, что надо машину осветить. Как правило, это бывает с людьми малоцерковными, потому что если человек воцерковлен, он машину освещает сразу после ее приобретения. Есть тут еще один дополнительный момент, я об этом сразу людям говорю. Потому что если вот начинаются такие проблемы с машиной, это показатель того, что что-то неблагополучно в духовной жизни самого человека. И здесь освещение машины – это не есть панацея от всех бед. Нужно человеку подумать, когда он последний раз исповедовался, когда он причащался, нет ли у него в жизни каких-то грехов, которые явно нарушают заповеди Божии. Буквально стоит задать эти несколько вопросов, и тут же выясняется, да, есть какой-то прокол. Серьезный прокол в духовной жизни, и в таком случае вот эти вот проблемы с машиной, эти самые ДТП, это своего рода знаки, которые Господь посылает на пути этого человека, чтобы он одумался, чтобы он пришел в храм, пообщался со священником, чтобы он изменил к лучшему свою собственную жизнь.
Отец Дмитрий, какое бы наставление короткое вы могли бы дать всем водителям?
Хотелось бы посоветовать быть внимательнее на дороге, помнить об ответственности, которая лежит на наших плечах, и о той заповеди, опять же, которая есть для современных водителей, о том, что автомобиль не должен служить средством демонстрации твоего богатства или силы, или могущества, или превосходства над другими людьми. Автомобиль – это, прежде всего, средство передвижения. И он должен этой цели соответствовать. Мы должны с помощью этой машины доставить себя и своих близких в пункт назначения живыми и здоровыми, без риска опасности для других людей. Вот если эта цель достигается, то и слава Богу.
Спасибо, Господи, Дмитрий, за интересную и важную беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи. Будьте хранимы небесными силами.